Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, всех с праздником. Кого со днем труда, кого со днем весны, кого с праздником международной солидарности. Наш гость сегодня, он был в прошлое воскресенье, и это вызвало его появление шквал народной любви. Поэтому, не откладывая все в долгий ящик, мы пригласили Михаила Тринихина, кандидата искусствоведения, фалериста и специалиста по нагрудным знакам, по значкам, по орденам и медалям, сегодня в нашу передачу. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Вас с праздником, конечно. Тема сегодняшней лекции и беседы Михаила – это советская наградная система 1918-1945 год. То есть вот это, я надеюсь, что я правильно сейчас говорю, это преемственность между тем, что предшествовало, и советскими орденами. И была ли это преемственность? Или руководствовались принципом «отречемся от старого мира»? Все, Михаил, я закончил. Прошу вас.
Да, спасибо. Но у нас как-то с вами второй эфир и второй праздник. В прошлый раз мы на Пасху попали с вами. Сегодня 1 мая, и кто-то празднует Красную Горку, поэтому, в общем, очень приятно.
Я обращаю ваше внимание на идеологическую терпимость или, как сказать, толерантность, теперь говорят.
Толерантность западная, терпимость, пожалуй, получше.
Терпимость!
Как это, напои того, кто хочет пить, накорми голодного. Да, значит, обогрей тому, у кого холодно. Но если тебе начнут говорить как надо, тут уже возникают вопросы. Поэтому все-таки не толерантность, а терпимость. Вот, ну, это ладно, это, так сказать, мы отвлеклись. Для начала небольшая ремарка для наших слушателей, потому что в прошлый раз я допустил две небольших неточности, и мне хотелось поправиться, поскольку мы понимаем, что прямой эфир, особенно длительный, предполагает возможность оговорок, но, с другой стороны, тут можно свалить только на себя, потому что бывает, у меня бывало такое, что эфиры, когда монтируют редакторы, там могут что-то, значит, набезобразничать, но...
Не-не-не, здесь такого не происходит.
Вот, когда прямой эфир, тут вот сам оговорился, сам исправляюсь, соответственно. Значит, когда мы говорили по поводу знаки, императорские знаки выслуги, значит, гражданской и военной, как, ну, понятно, что военные были на Георгиевской ленте, гражданские, я сказал, на ленте ордена Святого Александра, конечно, это была оговорка на Владимирской ленте, черной с красной полосой, а вот это у меня уже просто представила современная, нынешняя выслуга на красной ленте ордена за заслуги перед Отечеством, но, тем не менее, вот, одна из ремарок. И вторая, помните, когда нам звонила дама по поводу наследования медалей перед передачей, через, так сказать, там, наследникам. Я сказал, значит, по поводу, совершенно верно сказал, по поводу медали войны 12-го года, но передавалось по наследству только дворянский, старшим мужчинам в роду, потом сделали даже и с женщинами, если не было мужчин, вот, потому что я сказал купеческое. Так что это вот маленькие поправки по поводу прошлого эфира. Что касается сегодняшней нашей темы, ну, тут, опять же, я напомню по поводу фалеристики, вы сказали, фалерист и специалист по нагрудным знакам и так далее, это как раз все, собственно, и есть предмет изучения фалеристики.
Я понял.
Да, прошу поэтому прощения. Это, в общем, по сути, да, это такая определенная тавтология. Дело в том, что, кажется, в прошлый раз я не говорил, довелось мне несколько лет назад, в 16-м году ко мне обратились из редакции Большой российской энциклопедии, главной энциклопедии страны, с вопросом, а нет ли у вас человека, который может написать статью «Фалеристика»? Это было очень смешно, потому что, ну, поскольку я сам много лет этим занимался, говорю, а кандидат искусствоведения вам подойдет? О, отлично, сказала барышня. И мы с моим товарищем, главным редактором журнала «Замлен коллекция», нашего журнала, нашего интернет-СМИ, собственно говоря, эту статью написали, ее в редакции одобрили, академик Карпов, президент ИСТФАКа МГУ, который тоже этой темой не чужд, одобрил. И, в общем, в итоге в по-моему, в 33-м томе опубликовали как раз нашу статью, так что очень приятно, что все-таки главная энциклопедия страны. Вот, но это что касается, скажем, такой академической истории. Вот, по поводу преемственности или непреемственности того, что было в СССР. Декретом от 10 ноября 1917 года ЦИК и Совет народных комиссаров издали декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов, который, собственно говоря, упразднял также все ордена, медали и другие знаки отличия, которые существовали в дореволюционной России. К вопросу о преемственности. То есть здесь скорее разрыв и полная попытка противопоставить и идеологические, и стилистические. И, собственно говоря, изначально у нас и не было орденов, но недолго, как мы опять же в прошлой передаче оговорились, потому что уже в 1918 году учреждается во время гражданской войны, также декретом в ЦИК, орден Красного Знамени, который в народе часто зовут орденом Боевого Красного Знамени, что как бы по статуту неверно, но по сути в противопоставлении Трудовому Красного Знамени, который тоже был, это правильно, потому что орден это боевой.
А и... скажите, Михаил, по свидетельству людей, которые участвовали в гражданской войне со стороны красных, мне попадалось нечто подобное. В частности, тогдашний министр обороны Лев Давыдович Троцкий, нарком военмор, у него в его поезде был человек, который ходил за ним с мешком кожаным. И в этом кожаном мешке были золотые портсигары, золотые часы. И особо отличившихся он награждал подобными предметами. Это правда?
Ну, были в том числе такие случаи во время гражданской. А тут, конечно, забавно то, что вот вы правильно сказали, что были не только ценные, скажем, не только награды, а ценные подарки, но вы как это вспомним знаменитые, да, красные революционные шаровары.
Да-да-да-да.
Вот,
да,
то есть такая история тоже была, и в этом отношении даже, наверное, сложно говорить еще о формировании наградной системы, потому что это была только самая первая награда советской страны. Вот, тут мне, кстати, хотелось бы так, как это, оговориться и такой вам провокационный вопрос задать. Вы как считаете, советский человек был?
Была предпринята совершенно уникальная попытка изменить сознание человека. Это мое мнение сугубо. Но, как мы видим, успехи были частичными.
Просто мне, как человеку поколения периода полураспада, все-таки мне было только 3 года, когда Союз кончился. И для меня это вопрос такой интересный. Он интересный, на самом деле, с точки зрения фалеристики. То есть это не праздное, там, это не какие-то политологические истории, это скорее больше историософия. Но почему я об этом спрашиваю? А дело в том, что кроме ордена Красного Знамени на тот момент еще и РСФСР, потому что мы помним, еще никакого СССР не было, он появится позднее, были свои ордена учреждены, уже там 20-й и так далее годы, значит, позже. Например, орден Красного Знамени Азербайджанской ССР, орден Труда Азербайджанской ССР, орден Трудового Красного Знамени Азербайджанской ССР, значит, там второй тип еще появился потом, в Украинской ССР свое Трудовое Красное Знамя, Хорезмская Народная Советская Республика, орден Красного Знамени, опять же, в Хорезме орден Труда. Орден Красного Знамени Армянской ССР, потом Орден Труда, также, значит, Армянской ССР, в Белорусской ССР. Есть даже данные о том, что были свои награды в Абхазской ССР, но, правда, там не сохранилось вообще. Орден Трудового Красного Знамени Узбекской ССР, Туркменской ССР, Грузинской ССР был свой, значит, Орден тоже Красного Знамени и Трудового Красного Знамени. Таджикской, а потом появляется Закавказской Советской Федеративной Республики, которая объединила, собственно, три наших закавказских республики. Ну и, собственно говоря, вплоть до Бухары, вплоть до ордена Красной Звезды Бухарской Народной Советской Республики.
А скажите, пожалуйста, Михаил, внешне как это выглядело?
А вот как
были
раз...
Были различия? Потому что я по разным, по кинофильмам, иногда читаешь какую-то книгу, там портреты реальных политических деятелей, чекистов, военачальников. И вот я помню орден Красного Знамени, он на банте. Наверное, я неверно говорю, бант, есть, наверное, какой-то термин.
Нет, почему? Совершенно верно, бант и так носили для большей красоты. Ну, можно сказать, розетка из
розетка,
из ленты. Да, вот, бант все-таки он предполагает такую форму бабочки больше, а розетка, она сложена кругом, значит, там подложен друг под друга такой рюшечный больше.
Вот орден Красного Знамени РСФСР, он отличался чем-то от Бухарского Красного Знамени?
А, безусловно, безусловно, они все были разные. И почему я и спросил насчет советского человека, и вы, в общем, мне кажется, очень уловили эту историю по поводу, уж, по крайней мере, серьезной попытки формирования. Почему? Я назвал колоссальное количество наград, то есть, соответственно, российское и все наши окраины. И ведь они были абсолютно разные. Они были с учетом местных традиций, местной орнаментики, местной символики, но у них у всех, так или иначе, попадается либо Красная Звезда, либо серп и молот, либо и то, и другое. То есть это символы, которые только зарождались в тот момент, опять же, противопоставляя себя имперской идее. И здесь история, как мне представляется, о том, что да, мы все разные, русские одни, белорусы другие, узбеки третьи. Но у нас у всех одна общая идея. И вот это в наградах, как, в общем, в элементе управления, все это прослеживалось. Вот. Другое дело, что, конечно, они совершенно разные, потому что орден Красного Знамени, который, кстати говоря, потом перейдет и в советскую систему, то есть вот тот знак орденский, который был учрежден в РСФСР, он практически без изменений станет с буквами СССР, потому что был объявлен конкурс, присылали огромное количество эскизов, по-моему, больше 600, и ни один не оказался столь же удачным.
Кто решал?
Руководство партии.
То есть это было некое коллегиальное решение?
Да, да. Вот, и, соответственно, развернутое Красное Знамя, звезда, которая, кстати, там перевернута немножко, она на бок завалена, вот. И, соответственно, молот и плуг, тогда еще не серп, тогда очень часто использовался молот и плуг, как раз тоже один из ранних советских символов.
А, Михаил, вы как коллекционер, как знаток, как вы оцениваете этот орден? Вот красив, значителен.
А, понимаете, как искусствовед, я могу совершенно четко сказать, что это... предмет, который абсолютно соответствует духу своего времени. Стилистически, кстати, соответствует, потому что если мы возьмем живопись авангарда и художественных группировок, которые формировались в предреволюционное время, в революционное время, если мы возьмем замечательнейший совершенно агит-фарфор, который расписывали еще, часто брали белье, то есть заготовки, полуфабрикаты, которые были с клеймом там, под глазурным Николая II, а расписывали уже на тему пролетарии всех стран соединяйтесь. Вот у нас в музее Царицына, как раз где я имею честь уже почти 5 лет служить, такое блюдо замечательное, кстати, на немецком языке, работы Михаила Адамовича. Если мы посмотрим плакаты, если мы в конце концов посмотрим, как украшались, например, улицы, план монументальной пропаганды, то это все история, которая попадает под одно художественное течение, и очень-очень отражает, мне кажется, стилистику времени и, в общем, по сути, некий такой восторг. И это, кстати, то, что будет потом при работе в Хутемаса, в Хутеина, знаменитые наши мастерские. Вот сейчас, кстати, проводил музей Москвы в том или в позапрошлом году выставку к столетию в Хутемаса и так далее. Была такая выставка в музее архитектуры, то есть как раз когда уже архитектурные проекты, все-все-все, то есть вот буквально, что называется, весь дизайн, все сферы жизни, и в том числе награды, они как раз соответствовали.
Вы знаете, а нет какой-нибудь, может быть, в планах она есть, или была, да я об этом ничего не знаю, Я видел хохламские шкатулки с маршалами того времени, 30-е годы. Ну, вроде бы, вот я кому-то сейчас скажу, как и мне тогда сказали, ну, агитка большевистская, вот они совсем... Слушай, это удивительные красоты вещи, по-моему. И вот если бы кто-то озаботился, вот революционный фарфор, революционная керамика, скажем, эстетика того времени, я думаю, этой выставке угрожал бы очень большой успех.
Ну, такие выставки проводятся в разных аспектах, в том числе и в Русском музее, например. Да, в общем, много кто уделяет этому внимание. Не секрет, что то, что вы сказали о гитлаке, то есть, собственно, те наши промыслы Мстёра, Холуй, естественно, что Палех, они занимали, художники занимались там. Дело в том, что мы сейчас находимся немножко, как бы это сказать, в заложниках, наверное, у стереотипов некоторых, потому что не всегда и советская историография была права, потому что вот там как раз преемственность была с точки зрения мастеровых, и новая символика накладывалась на те чисто технологические моменты мастерства, которое было, ну, также вот и в фарфоре, и в наших росписях, то, что было, собственно говоря, заложено до революции. И если смотреть сейчас, то это очень сложный многомерный процесс, потому что какие-то вещи возникали и до революции, и как раз там кустарный музей наш знаменитый, и кустарные выставки, они были уже сильно до этого. И у художников, то есть именно таких прикладного характера, все это встречалось. Вот, и, кстати, почему это важно с точки зрения фалеристики, потому что символика у нас разрабатывается абсолютно новая, а мастера... Те, кто не уехал в эмиграцию, остались те же самые. Соответственно, и уровень технологии изготовления, как правило, это вещи, которые делались из серебра, с горячими эмалями. Это во многом продолжение традиции изготовления не только орденов, но и, например, жетонов памятных. Колоссальное количество, если мы говорим, там, ну, уже больше конец 20-х, 30-х, колоссальное совершенно количество различных спортивных жетонов, просто вал всякого рода знаков и жетонов, посвященных строительству заводов и так далее. То есть это отдельная тема, это очень интересные, как правило, очень дорогие вещи, за которыми коллекционеры охотятся. Вот, и ну, это можно отдельно изучать.
Михаил, у меня заранее, простите, я не владею терминологией профессиональной, листы своей коллекции. И я вам должен сказать, что, во-первых, процентах о 80 я не знал ничего. И второе, вы знаете, это очень красиво. И вот эта вот революционная советская эстетика, я вам точно могу сказать, я не знаю, как сейчас это носить, но то, что такие вещи, копии, не знаю, хотелось бы иметь дома, это точно.
Ну, да, такой хороший спойлер. Действительно, я решил, что в качестве шпаргалки надо принести несколько планшетов из коллекции. Но это, правда, конечно, только значки, но тем не менее, которые, опять же, отражают дух времени. Я думаю, мы о них тоже сегодня попозже поговорим, об этих комплексах, которые были, и, соответственно, знаки, которые для них были созданы. Вот, но, опять же, если возвращаться все-таки к первой советской награде, ордену Красного Знамени, то вначале он был учрежден в 18-м году, потом переучрежден в 24-м уже как общесоюзный. Вот, кому мог вручаться? Собственно, всем гражданам СССР. За что? За особую храбрость, самоотверженность, мужество, проявленное при защите Отечества. Ну, а количество награждений за весь период существования награды более 300 тысяч. Но, опять же, если мы берем все-таки с 18-го года до 91-го, потом считаем количество населения, то мы понимаем, что это все-таки награда, которая была, ну, по меньшей мере, очень весомой.
Ордена, которые выпустили Хорезм, Армения, Бухара, они допускались к ношению, они приравнивались. по ним какой был циркуляр?
Ну, я, честно говоря, не слышал, чтобы их запрещали. По-моему, кавалеры продолжали их также носить, и потом могли носить рядом уже с общесоюзными наградами. То есть, в данном случае, да, здесь это все продолжалось. Ну, на самом деле, другое дело, что они, конечно, опять же, как мы говорим, отличались, потому что где-то там, если Средняя Азия, то это обязательно элементы хлопка. Если там про Армению, то обязательно гора Арарат в центре как символ. Ну и, соответственно, своя какая-то символика была у всех. Опять же, девизы были написаны на, соответствующих разных языках. Мы вспомним советский герб с 15 лентами, да, пролетарии всех стран, соединяйтесь на всех языках титульных республик. Вот, поэтому, естественно, что допускалось. Кстати говоря, был, я не помню, кажется, тоже в прошлый раз мы оговаривались, своя такая же награда, значит, Орден Республики у Тувы, которая войдет в состав СССР уже ближе к Великой Отечественной войне. Вот, но так или иначе, кроме боевых наград, появляются и трудовые, о чем сегодня, в Первомай, сказать, опять же, не лишним. Так, орден Трудового Красного Знамени, вторая награда, второй орден, появляется в 28-м году. То есть уже, собственно говоря, через 10 лет после учреждения первого ордена. И вручался за большие трудовые заслуги перед советским государством и обществом в области производства, науки, культуры, литературы, искусства, народного образования, здравоохранения, государственной, общественной и других сферах трудовой деятельности. Ну вот, ну, соответственно, как мы понимаем, фактически все, кроме военной. Вот. Таким образом. Он, кстати говоря, тоже менялся, потому что первый вариант ордена был создан в 28-м году, как я сказал, а более знакомый нам, который, в общем, ну, если не считать отсутствие колодки, которые были введены уже во время войны, сам орденский знак такого более современного вида появляется в 36-м году. То есть знаки частенько заменяли, делали новый дизайн. И как раз ранее найти сложно, в основном это все музейные собрания. Ну, а более поздние, естественно, уже находятся. Вот, опять же, я тут напомню нашим слушателям о том, что мы говорим об орденах, если говорить о советском времени, только как об орденских знаках. То есть, собственно, то, что цепляли на грудь. Потому что, напомню, до революции ордена это были орденские корпорации, орденские институции. То есть здесь не было никаких праздников ордена, орденских дней, орденских сервизов, застолий, орденских костюмов и так далее. То есть вот этого всего церемониала пышного, который был, который применялся к орденам в дореволюционном понимании, скажем, в европейском понимании, их не было. В данном случае орден – это только знак награды, который, собственно говоря, вешали на грудь достойным кавалерам. А в 30-м году появляется у нас орден Ленина, который вручался за особо важные заслуги, ну, в частности, если мы говорим предвоенное время, в том числе и за защиту социалистического отечества, укрепление обороноспособности. А вот в период Великой Отечественной было награждено, например, более 41 тысячи человек. То есть довольно-таки большое количество. Опять же, существовал тип награды, так называемый орден Ленина тип трактор, который еще 28-го года, более ранняя версия, где был профиль Ленина, и под ним изображен трактор. Ну, а современный появляется уже в 34-м году.
Михаил, у нас буквально через 15 секунд новости, но вопрос я задам сейчас, чтобы время сберечь. Всегда ли к золотой звезде героя прилагался орден Ленина? Но вы ответите уже после новостей.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наш гость Михаил Тренихин продолжает свою лекцию-беседу и... Я задал вопрос, всегда ли к золотой звезде героя Советского Союза прилагался орден Ленина?
Да, но тут вы чуть-чуть забежали вперед с точки зрения хронологии, но отвечу...
Я боюсь, потом не успею.
Отвечу, что всегда, потому всегда. Что орден Ленина появился, собственно говоря, раньше. Появление звания, вот, появление медали «Золотая звезда», и она появилась позже и всегда вручалась. Вот, ну, собственно говоря, мы практически уже сейчас к этому вопросу тоже подойдем. Скажу только еще о двух орденах, которые были учреждены. Это... Как я знаю, один из любимых орденов Леонида Володарского — орден Красной Звезды.
Но как... это не любимый мне. Внешне больше нравится Красное Знамя.
Ага, ну, по вот крайней как? Мере, вы уже неоднократно его отмечали.
Ну, Красная Звезда у отца были две Красные Звезды.
А, то есть это уже личное
прочим,
восприятие.
У него был две Красные Звезды.
Вот, значит, это уже личное восприятие. Опять же, 30-й год, его время учреждения, и вручался он на служащим лицам, как рядового, так и начальствующего состава за различные воинские заслуги, причем как военные, так и в мирное время. Вот. Ну, опять же, если говорить о Великой Отечественной, то более 2 миллионов 800 тысяч человек было награждено, поэтому награда была массовая и одна из самых, наверное, знаменитых. Вот. Далее, также в 30-м году был учрежден орден «Знак почета», который... В народе более известен как «Веселые ребята», потому что в овальной форме, собственно, идут вместе парень и девушка. Фактически композиция немножко напоминает знаменитую скульптуру Веры Игнатьевны Мухиной «Рабочий колхозниц», которая у нас возле ВДНХ установлена, которая была сделана для Всемирной выставки. Но только орден этот появился раньше, создание скульптуры. Вот, но, опять же, знак почета также, собственно, просуществовал до конца СССР и вручался за высокие достижения в производстве, научно-исследовательской, государственной, социально-культурной и иной общественно-полезной деятельности, а также за проявление гражданской доблести. Такая формулировка. Опять же, если говорить о военном времени, то более 66 тысяч человек. То есть довольно много, но если сравнить... почти 3 миллиона красных звезд, то, конечно, сильно меньше. Ну, а теперь подходим, собственно, к Золотой звезде Героя Советского Союза, которая была учреждена, собственно, вот как медаль «Золотая звезда» появляется 1 августа 1939 года. При этом звание Героя Советского Союза было учреждено 16 апреля 1934 года. За 5 лет до. Просто не было специального знака отличия, и уже только перед войной сделали знаменитую, лаконичную, я бы сказал, очень заметную звезду героя. И при этом она не являлась отдельной наградой, поскольку, собственно говоря, это был знак высшей степени отличия героя Советского Союза. И как раз-таки, вот отвечая на ваш вопрос, всегда вручался дополнительно к ней орден Ленина.
Вот все эти новые ордена, они принимались как госнаграды коллегиальным решением, или это уже был Сталин один?
Я думаю, что на тот момент еще коллегиально подавались. Ну, в любом случае, понимаете, Сталин, даже если принимал решение, ему подавались варианты эскизов, ему подавались варианты разработанных кому за что, то есть проработок статута. Поэтому, конечно же, это всегда работа коллегиальная, не то, что он сам нарисовал эскиз и сам написал все положения, безусловно, нет. Последняя, наверное, вот такая высшая степень отличия, последняя награда, которая была учреждена еще до войны в 40-м году, это «Золотая звезда, серп и молот» Героя социалистического труда. А само звание Героя соцтруда было учреждено в 38-м, за 2 года до того, а знак учрежден позже. Ну и, собственно, так же, как и «Золотая звезда, Герой СССР», эта награда носилась выше других наград, и мы знаем это, если видим фото кавалеров, то это как раз всегда на левой стороне груди выше других орденов. Вот. Но я не сказал, кстати говоря, по поводу звезды героя, не соцтруда, а именно героя, что, например, количество награждений в годы Отечественной войны более 11 тысяч, 104 двукратных награждения и 3 троекратных. Трехкратных трижды героев, собственно, мы знаем, это Жуков, наш знаменитый маршал, а также два выдающихся совершенно летчика, это Александр Покрышкин и Иван Кожедуб. Вот. Но если говорить о том, за что им выдавалось, то, по крайней мере, Покрышкин совершил 650 вылетов, как известно, 156 воздушных боев и сбил, по разным данным, 59, считается, что, ну, по крайней мере, в советские годы считалось 59 самолетов лично и 6 в группе. Некоторые источники эти цифры занижают. Считается, что было все-таки несколько приукрашено, но опять же, если даже он сбил, предположим, не 59, там, а 48, как самая низкая планка, то, дескать, ну это же его принижает, он уже становится там на шестом или на седьмом месте по сравнению с другими летчиками, но мы все равно понимаем, что это совершенно невероятный подвиг и практически ни с чем не сравнимый. Ну а если говорить про Кожедуба, то это 64, собственно говоря, победы, 64 сбитых самолетов противника и 330 воздушных боев, по-моему, 120 воздушных боев, 330 боевых вылетов. То есть тоже непонятно, как это вообще человек может завершить все это. Это просто, мне кажется, на пределе физических возможностей. Абсолютно. Если говорить о других наградах, которые были учреждены до войны, то мы уже должны будем перейти к медалям, которые были созданы в СССР. И медали появляются достаточно поздно, как госнаграды. То есть первая — это юбилейная медаль 20 лет РКК, Рабочей крестьянской Красной армии, которая была учреждена в январе 1938 года.
Это круглая и звезда в центре.
В центре эмалевая звезда красная.
Эмалевая звезда, да, которая, значит, практически сейчас в любом фильме о предвоенном периоде и о войне, она всегда фигурирует.
Да, совершенно верно. Правда, не стоит ее относить только к просто юбилейным наградам, потому что мы знаем массу юбилеев, которые отмечались после войны, 20 лет победы, 30 лет победы, 40, потом уже в 95-м уже российская, 50 лет победы и так далее, или там юбилей советской армии. А в данном случае вот эта награда, которую давали в том числе за неимением других и за боевые подвиги, такие случаи известны. Поэтому, хоть она формально юбилейная, здесь она, в общем, ценилась-то сильно повыше. Но, опять же, многие кавалеры, которые были отмечены, потом не дожили, мы опять же знаем вопросы репрессий и так далее, то есть действительно тоже это надо отметить. Но вы совершенно правильно отметили, что на фотографиях, да и в кино, в художественном кино регулярно она фигурирует. А что у нас еще появилось в 1938 году? Одна из важнейших, самых почитаемых наград – это медаль за отвагу, которая, в общем, ну, никоим образом, наверное, не девальвировалось и по сегодняшний день. И, опять же, мне очень приятно, что у нас в нашем журнале «Замленка коллекция» среди прочих материалов есть огромный материал, посвященный медали за отвагу, ей история. И он, наверное, самый полный вот в русскоязычном, в интернете, так по крайней мере, точно. Его постоянно ищут, что для меня очень интересно. То есть народ как-то интересуется этой историей этой награды. И тут вообще очень смешно, потому что, с одной стороны, электронный журнал, он не ограничен, в отличие от печатных. Да, это редактора в печатных изданиях все время пытаются урезать, чтобы там количество знаков, значит, количество иллюстраций и так далее. Здесь мы были не ограничены. Нам присылали коллеги массу информации, так вот у нас просто в какой-то момент в админке при верстке этого материала компьютер завис и слетел, потому что вот это единственный мой случай, когда настолько большое количество материалов, что в итоге пришлось разделить это, значит, этот материал, эту большую статью на две части, но тем не менее, масса изобразительных источников и документы. Но я, кстати, отмечу, что награда, которые могли быть отмечены неоднократно, известна до 6 награждений медалью за отвагу. То есть, ну, это, в общем, я не знаю, это, наверное, как трижды герой, так, а может быть и серьезнее. То есть,
ну, вообще...
Награда абсолютно боевая, в отличие...
Я посмотрел, медаль за отвагу, это просто так никто не получал. Ну, вот потому что я в интернете посмотрел, то есть медаль за отвагу – это конкретные действия человека.
А, совершенно верно, потому что была еще медаль, например, за боевые заслуги, которая, кстати, была учреждена также 17 октября 1938 года. И вот по поводу этой медали, она могла быть как действительно за боевые заслуги, за, в общем, реальные бои, а как сами военные, например, отставные смеются, а могли давать и условно там за покраску забора. Это, конечно, немножко ерничество, но мы понимаем, что в общем и целом, да, это вот за какие-то, сказать, деяния явно...
И не столь до 6 награждений медалью за отвагу.
Да, да, известно, известно. Были и 4-кратные награждения, и 5-кратные. И вот один-единственный случай, опять же, в нашем материале это есть. Интересующиеся могут посмотреть. Просто там указаны подробно все наградные указы, значит, за что вы кавалер, понимаете. То есть это, конечно, потом уже послевоенная фотография. Дедушка в шляпе, в простом затертом пиджачке, и у него висит вдоль лацкана 6 медалей за отвагу. Это, ну, это просто фантастика. Опять же, знаете, здесь я хочу тоже сказать, все-таки я хоть человек и достаточно молодой, но еще застал, когда ходили ветераны, и вот это вот такое глухое побрякивание наградных колодок, вот, это то, чего сейчас, к сожалению, нет, но во время празднования 50-летия Победы в 95-м, я тогда только в первый класс пошел, я еще это застал. И очень важный момент, который сейчас многие упускают, все-таки разница между терминами ветеран и фронтовик. Потому что те ребята, которые были на передовой и которые все это застали, это, конечно, совсем, совсем другое отношение к жизни, совсем, наверное, другая этика. Вот. То есть это ни в коем случае никак не умаляет достоинства тех, кто был младше, тех, кто, собственно, дети войны и так далее, или там... тем более жители блокадного Ленинграда и так далее. Но все-таки вот фронтовик – это другой статус и другие отличия. А опять же, в 1938 году, уже, правда, под конец года, в декабре, были учреждены еще две награды, опять же, которые не лишним вспомнить на 1 мая. Это медаль за трудовую доблесть и медаль за трудовое отличие. И фактически в... А труде это были аналоги, то есть трудовая доблесть это аналог медали за отвагу, а трудовое отличие это аналог медали за боевые заслуги. Поэтому, вот, собственно говоря, как раз такие награды были учреждены до начала Великой Отечественной войны, и мы можем говорить о том, что по большому счету наградная система более или менее уже к тому моменту сложилась.
Опять? Вопрос, байка ли, что при награждении артистов, актеров и актрис, байка ходит такая, что было три великих режиссера, там Пырьев и так далее. И у них были три жены, все великие актрисы, как одна. И постоянно их награждали, зная, конечно, о любви Сталина к кино и так далее. Награждали, естественно, вот так, вперемешку. И рассказывают, что как-то Любовь Орлову, которая была женой Григория Александрова, ее решили, что ей все время давали один орден, ну, предположим, знак почета. А тут решили, что, может быть, хватит, и наградили ее медалью предполагалось. А Сталин всегда смотрел эти наградные списки. Это я пересказываю. Это вот я хочу знать, это байка или нет. И Сталин посмотрел кавалеров знака почета. И говорит, а почему я не вижу здесь любимой народной актрисы? Любови Орловой. Есть когда-нибудь, да-да-да, мы, конечно, ну как же, исправим. А дальше он смотреть не знал, не стал. И она получила два знака отличия. Ту же историю рассказывает про комиссара Ковпака Руднева, который был репрессирован, и в Москве решили, что для боевого командира сойдет и знак почета. На что, опять же, легенда говорит, что Ковпак послал следующую телеграмму. «У меня комиссар, мать вашу, комиссар, а не доярка!» Но уже знак почета-то ушел, и поэтому ему, Рудневу, дали боевой орден. Вот скажите, пожалуйста, вот, это байка... Ну, если байка, то она веселая.
А, это вы прямо у меня сняли с языка то, что, собственно, я хотел сказать. Так конкретно, конкретно...
Михаил, вы только, ради бога, не обижайтесь, потому что я прекрасно понимаю разницу между вами и мной. Вы эксперт, там, знающий человек, а я что-то слышал и что-то прочел к нашей передаче.
Конкретно про эти озвученные вами случаи я не скажу, но я хотел сказать как раз, опять же, возвращаясь к преемственности или, наоборот, противопоставлению, а к тому, что представляла из себя вообще наградная система СССР. Дело в том, что если в империи человек приблизительно понимал, что он мог заслужить, учитывая свой классный чин по табели о рангах, и какая была последовательность наград от низшей к высшей, ну, плюс-минус, бывали, конечно, безусловно, исключения, когда давали награду, более высокую сразу, там, лично император мог дать. У нас, вообще говоря, всегда руководящим решением, часто так это, в общем, наша традиция, могли отметить. Но плюс-минус все-таки эта очередность в основном соблюдалась. Так вот, для СССР история была совсем другая. И уже, например, герой соцтруда мог... получить за какую-то очередную заслугу, которая была, в общем, ниже, но тоже заслуга, мог получить медаль или орден знак почета, которые, естественно, были статусно гораздо ниже, и это вот такие награждения были не редкостью.
Да, и вот тогда уже вопрос. Советские ордена предусматривали ли некие денежные выплаты,
ну, как
которые минимум... были отменены, с какого времени, то есть Хрущев-то потом все отменил.
Да, конечно, конечно, но это всегда льготы. Ну, собственно говоря, даже если мы сейчас посмотрим, то как минимум это награждение, ну, допустим, я просто знаю в силу того, что общаюсь с музейными работниками, с художниками, искусствоведами, я знаю, что любое награждение, допустим, заслуженным работником культуры, это сразу льготы, допустим, на ЖКХ. Вот, то есть такое тоже есть, и это... А то, что появилось не сейчас, это то, что, собственно говоря, закладывалось еще в советское время. Другое дело, что тогда и ЖКХ стоило, мягко говоря, сильно других денег. Но смысл, конечно, смысл отметки награжденных сохраняется. Вот. Но если переходить к тому, что было учреждено во время Великой Отечественной войны, мы рассказали о том, что существовало до, появляется в... В 1942 году один из самых красивых, наверное, орденов, орден Отечественной войны, двух степеней. Причем изначально он был, в отличие от многих других, на колодке, на прямоугольной колодке, кстати, и медали, которые я называл, отвага, боевые заслуги, трудовое отличие, трудовая доблесть, они тоже были, и до 20 лет РКК, тоже были на прямоугольных маленьких колодочках с красной лентой. Они все были на одинаковых колодках с красной лентой. И такая же маленькая... Колодочка была и у орденов Отечественной войны, сами они подвешивались, собственно говоря, к этой колодке. Ну вот, например, на станции Новокузнецкая есть замечательный фриз, где изображаются герои различных родов войск, и в том числе в медальонах, если обратите внимание, поднимите голову, посмотрите, как раз там узнаваемый орден. Отечественной войны, но он висит на этой самой маленькой прямоугольной колодке. То есть это не какая-то не ошибка, это просто было сделано в военное время, когда еще, собственно, эти рельефы были созданы до того, как указом в 43-м году для орденов и медалей вводились пятиугольные колодки, близкие к дореволюционным, а вот, в частности, Орден Отечественной войны стал, наоборот, носиться на штифте. И, кстати, большинство наградных знаков было переделано кавалерами, то есть ушко, за которое подвешивались промзвено, его спиливали, сзади припаивали винт и, соответственно, прокалывали, закручивали на гайки, такое носили на одежде. А колодки просто эти все, по всей видимости, ну, не знаю, выбрасывались или сдавались, может быть, куда-то. Но суть в том, что подлинных подвесных знаков практически, как я знаю, мало осталось. Появляется целый пул наград, который возвращается к именам героев различных войн, героев русской армии, которые были до советского времени. Мы вспоминаем о том, что у нас вообще-то была долгая история. Опять же, возвращаясь к станции метро, у нас вдруг все вспоминают о том, что был и святой благоверный князь Александр Невский. Были Минин и Пожарский. Ну вот возьмем замечательные мозаики Павла Дмитриевича Корина на станции Комсомольская, огромное панно на кольцевой линии, которыми можно просто... У нас как-то все-таки станция трех вокзалов, все в основном бегают, колоссальное количество народа, но если просто остановиться, поднять голову и посмотреть, то мы понимаем, что это и памятник Великой Отечественной войне, и памятник, в общем, русскому советскому искусству, и... С третьей стороны, это памятник, вообще говоря, русской истории в ее широком смысле, не только начиная с революционного времени. И, собственно, имена этих героев, которые начинают всплывать из небытия, из первых таких там, десятилетий отрицания всего, что было до, у нас в итоге появляются в трех степенях орден Суворова, нашего знаменитого генералиссимуса. Этим же указом 42-го года появляется орден Кутузова и орден Александра Невского. Вот, так что, значит, при этом Суворов и Кутузов были в трех степенях, то есть награждение, соответственно, от третьей к первой, от низшей к высшей. Значит, орден Суворова мог вручаться первой степени командующим фронтами и армиями, их заместителям, начальникам штабов, начальникам родов войск, фронтов и армий. То есть это награда для полководца очень высокого уровня. Вторая степень – командиры корпусов, дивизий, бригад, их заместители, начальники штабов. И третья степень – командиры полков, батальонов, начальники штабов полков. Соответственно, вручались за выдающиеся успехи в деле управления войсками, в результате чего меньшими силами был разгромлен численно превосходящий противник. А меньшими силами, собственно, не числом, а умением – это принцип, опять же, Александра Васильевича Суворова. А орден Кутузова также первой степени вручался командующим фронтами и армиями, их заместителям, ну и, соответственно, также командующим корпусов, и третья степень командующим полков. Вот, при этом орден Суворова первой степени – это около 380 награждений, то есть это, вообще говоря, очень редкая награда. Второй степени – менее 3000, и третья степень около 4000. Орден Кутузова, первая степень чуть больше 650, вторая степень более 3000, и третья там тоже в этом же ключе около 3300.
Александр Невский?
А вот Александр Невский был в одной степени учрежден, в отличие от других полководческих наших орденов. Вручался он командирам дивизий, бригад, полков, батальонов, рот и взводов за проявленную в боях за родину личную отвагу, мужество и храбрость и умелое командование, обеспечившее успешные действия своих частей. И их вручено было за время Великой Отечественной войны чуть более 42 тысяч, поскольку награда была для людей уже... низшего командного состава, то есть, соответственно, этих людей было просто по определению в армии,
да,
больше.
Да. У нас сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва». После новостей Михаил продолжит.
Этим голосом сказано все. Интеллект, Эрудиция. Интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Михаил Тринихин продолжает свой рассказ. Он остановился на офицерских орденах периода Великой Отечественной войны.
Да, полководческие награды. Мы начали говорить по поводу ордена Александра Невского. И тут, конечно, с вами, как с человеком, который занимается кино, приятно обсудить, потому что, в общем, орден в значительной степени был своим внешним видом обязан картине Сергея Эйзенштейна, которая вышла до войны в 1938 году. И понятно, что Александр Невский, облик его истории не сохранила, но для профиля, который изображен на ордене, был использован портрет Николая Константиновича Черкасова, который, собственно, Александра Невского и исполнил. Ну, как раз в прошлом году мы праздновали большой юбилей святого благоверного князя, была масса мероприятий посвящено. И вот здесь, кстати, следует отметить, что награды, которые носили имя Александра Невского, это единственная награда, которая была и в Российской империи, собственно, учрежденный орден святого благоверного князя Александра Невского в 1725 году, это и орден советский, конечно, без слова святой, просто орден Александра Невского, который был учрежден в 1942 году, и в современной наградной системе Российской Федерации уже, а также существует орден Александра Невского. То есть вот уникально для, скажем, ситуации сломов идеологических, когда мы в основном все ломаем и строим с нуля, что не всегда успешно. Вот в данном случае это такой, скажем, красной нитью проходит имя Александра Невского через три наградных системы нашего Отечества. А вот, это, по-моему, довольно интересно. А что у нас было еще из полководческих наград? Это орден Богдана Хмельницкого трех степеней. А, соответственно, также награждались довольно значительные военачальники ими за проявленную особую решительность и умение в операциях по разгрому врага, высокий патриотизм, мужество и самоотверженность в борьбе за освобождение советской земли от немецких захватчиков. А первой степени всего 315 награждений было. Вот. Более 2000 второй степени и чуть менее 6000 третьей. А 8 ноября 43-го года появляется одна из выдающихся наград, одна из, может быть, самых знаменитых наград и одна, пожалуй, из самых редких и дорогих, наверное, наград в истории вообще. Это Орден Победы, который вручался лицам высшего командного состава, но не только Красной Армии, мы знаем и о награждениях союзников. При этом всего было в период Отечественной войны 19 награждений. За успешное проведение таких боевых операций в масштабе нескольких или одного фронта, в результате которых в корне меняется обстановка в пользу Красной Армии. То есть награды совершенно выдающийся, но вот последний из живых кавалеров тоже несколько лет назад скончался, это Михай I, король Румынии, которого потом в советское время называли король-комсомолец, собственно, мы знаем, да, который эмигрировал и вернулся уже после Чаушеску в страну, а долго он прожил, но вот, в частности, он был последним из живших, дольше всех прожившим кавалером Ордена Победы. Вот, кстати, отмечу, что в Кремле есть памятная доска, где перечислены как раз награжденные этой невероятной совершенно наградой.
Михаил, скажите, пожалуйста, а какие из советских орденов подлежали сдаче после смерти владельца?
Изначально, вообще говоря, сдавали, по-моему, практически все награды, да, и долгое время этот указ был, и уже, если не ошибаюсь, чуть ли не в 50-х годах только, как бы не в 57-м, вот сейчас точно боюсь соврать, но такое правило действительно долгое время действовало по поводу значит, необходимости сдачи. Соответственно, кроме просто наивысшего полководческого ордена Победа, был тем же указом создан Орден Славы, про который мы говорили также на прошлой передаче, который во многом являлся советским продолжением солдатского Георгиевского креста Императорской России, но только не в четырех, а в трех степенях. И награда тоже, в общем, абсолютно выдающаяся, и которая вручалась только исключительно за личную храбрость на поле боя. В общем, в данном случае он очень созвучен медали за отвагу, которая вот... То есть это та награда, которая тоже действительно никоим образом не девальвировалась. А пока мы тут сидели в перерыве с новостями, Леонид спросил меня по поводу морских орденов, и у нас были... Чуть позже, уже в марте 44-го, учреждены орден Ушакова и орден Нахимова, которые вручались, соответственно, офицерам военно-морского флота, ну, понятно, по именам наших выдающихся полководцев императорского времени, кому и за что они вручались. Ну, вот орден Ушакова за выдающиеся успехи в разработке, проведении и обеспечении морских активных операций, в результате чего в боях за Родину была достигнута победа над численно превосходящим врагом. Первой степени удостоились 45 человек, очень редкая награда. Второй степени меньше 200, чрезвычайно редкая награда. Орден Нахимова, учрежденный также в двух степенях, вручался также офицерам военно-морского флота за выдающиеся успехи в разработке, проведении и обеспечении морских операций, в результате которых была отражена наступательная операция противника или обеспечены активные операции флота, нанесен противнику значительный урон и сохранены свои основные силы. Опять же, принцип, в общем, не числом, а умением. И все-таки вот фраза с сохранением сил, фраза с тем, что надо беречь личный состав и боевую технику, когда это звучит непосредственно в статуте награды, по-моему, это достойная награда. Потому что не бросать всех в пекло, перемалывая, все-таки это важный момент. А первой степени было награждено 78 человек, второй степени 447. Так что тоже весьма и весьма нечастые награды. Ну, а если переходить к медалям, то медали, которые были учреждены во время или сразу после Великой Отечественной, это прежде всего медали, конечно, за оборону городов. Первыми такими наградами стали медаль за оборону Ленинграда, медаль за оборону Одессы, за оборону Севастополя и за оборону Москвы. Это указ от декабря 1942 года. То есть, когда, мягко говоря, еще далеко не все было понятно на фронтах. И при этом уже были созданы специальные награды, причем вручались они в массовом количестве, потому что, вот, скажем, за оборону Ленинграда почти 1,5 миллиона награжденных. А для сравнения, за оборону Одессы чуть более 30 тысяч, гораздо меньше, но мы понимаем, что там операции были связаны еще с флотом, и там просто не могло быть такого количества, как при наземных операциях. Оборона Севастополя более 50 тысяч награжденных, а оборона Сталинграда более 760 тысяч. Ну, то есть уже... Собственно, если мы смотрим на количество награждений, мы примерно понимаем масштаб войсковых операций. Это как раз очень удобно прослеживать. В феврале 43-го года была создана медаль партизану Отечественной войны в двух степенях, который был удостоен больше 55 тысяч первой степени и около 70 тысяч второй. Вот. При этом награждались, соответственно, в начале второй степени, потом первой. Но мы понимаем, что партизанское движение было чрезвычайно развито и, в общем, довольно неплохо поставлено, организовано. И партизаны также отмечались наградами. А были свои медали Ушакова и Нахимова, собственно, медали к орденам, которые повторяли профили наших полководцев. Интересно, что также тираж их... Количество их вручений было очень небольшое, примерно 14,5 тысяч медалей Ушакова и около 13 тысяч медалей Нахимова. Кстати, надо сказать про медаль Ушакова, про ее внешний вид. Мы обычно представляем, что медаль — это кружочек на колодке, но там вначале на прямоугольных, потом на пятиугольных. А вот тут очень интересно, что у медали Ушакова сзади был прикреплен якорь, который выходил на передний план, соответственно, нижней частью, и сверху, и фактически медаль крепилась как бы за ушко, за верх якоря, и на колодку поверх накладывались две как бы якорных цепи. Вот, это очень интересный дизайн внешний, такой уникальный в этом отношении по сравнению с другими советскими медалями. Ну, а уже в 44-м году, указом, кстати, от 1 мая 44-го года, были учреждены медали за оборону Москвы, за оборону Кавказа и оборону Советского Заполярья. Медаль Москвы более миллиона награждений, а, значит, медаль за оборону Кавказа 780 тысяч, а Советского Заполярья более 350 тысяч. То есть мы опять примерно понимаем распределение сил на фронтах. Ну и уже указом победного 9 мая 45 года была создана одна из самых массовых наград за историю советского государства. Это медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне, которой удостоились почти 15 миллионов человек. Ну, соответственно, мы понимаем, что это, в общем, практически вся действующая на тот момент армия, все, кто был призван. Но еще более массовой стала медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне, потому что тыл был еще более сильный, и там более 16 миллионов награждений. И там медаль была учреждена уже в июне 45-го, ну, тоже сразу после войны. В июне 45-го были созданы и другие медали, которые были посвящены событиям Великой Отечественной войны. Это медаль за освобождение Белграда, за освобождение Варшавы, за освобождение Праги. И 4 медали за взятие городов. Это взятие Будапешта, Берлина, Вены и Кёнигсберга. А, соответственно, медаль, например, за взятие Берлина была вручена более 760 тысячам военнослужащих. То есть, опять же, мы представляем себе огромную эту войсковую операцию, как, собственно, в результате которой и погибла масса народа уже на завершающем этапе. И более 1 100 000 награждений медалью за взятие Кёнигсберга. Потому что мы представляем, что Кёнигсберг был, ну, на самом деле, крепостью, когда об этом говорят, когда мы читаем воспоминания и полководцев, и простых людей, которые участвовали в этих событиях, мы понимаем, что действительно какая там была мясорубка, какое количество людей.
Ну, извините, Михаил, отец, который закончил там войну в Кёнигсберге, он, когда я его спросил про штурм Кёнигсберга, он ответил ни одной фразой, больше он к этому не возвращался, он говорит, я не понимаю, как я жив остался. Вот. 6 апреля 1945 года, по-моему, по крайней мере, для моего отца и для тех, кто был там, война закончилась. Потому что, кстати, вот по поводу того, что рядовой солдат, он про замыслы ничего не знает. Угу. Вот 6-го уже начались разговоры о том, что как бы с японцами не послали воевать.
Угу. А вот здесь вы правильно подошли, потому что 30 сентября 1945 года была учреждена медаль за победу над Японией. И надо сказать, что, конечно, эта кампания была совершенно другая, потому что, конечно, там были потери, но с точки зрения подготовки, как там штаб Рокоссовского готовился к этому, и люди были уже обстреляны, и молодых не пускали, одергивали, чтобы не лезли слишком вперед. Это, конечно, совсем другой уровень войны. Ну и наш разгром Квантунской армии, собственно говоря, он в большей степени повлиял, чем даже бомбардировки американцев.
Вот это и был фирменный молниеносная война, Блицкриг.
Да.
И когда ты читаешь про вот это вот знаменитое, что мясом завалили, там и пятое, и десятое, это была образцовая операция, и вот к нам достаточно часто приходит Алексей Исаев, и вот он, сидя на вашем месте, рассказывал про приказы Жукова и всех остальных, и в этих приказах главное положение было беречь личный состав.
Да, совершенно верно. Но при этом, чтобы понимать масштаб этих событий, опять же, обращаемся к количеству награждений. Более 1 800 000 человек были награждены медалью за победу над Японией. И уже сильно позднее, в 1961 году, была учреждена последняя медаль за оборону городов, медаль за оборону Киева, которую, собственно, придумал сделать Хрущев. И более 105 тысяч человек были ей также отмечены. Она была стилистически, в общем, близка медалям за оборону. Ну, как раз там тоже так же строй людей изображен. Фактически очень похоже внешне на медали за оборону Ленинграда и за оборону Сталинграда. Но мы с вами поговорили про государственные награды, про ордена и медали. А имеет смысл, по-моему, поговорить про знаки и значки, которые, в общем, в не меньшей степени интересны. И вот как раз мне тут сказали, какой скоро у нас тут есть еще даже камера, можно показать поближе планшет. Вот, в частности, я как раз принес сюда из своей коллекции знаки, ну, в основном, оборонных обществ. Я не знаю, насколько сейчас люди знают аббревиатуры ГТО, ГСО, ВХО, едва ли, я думаю, многие слышали.
Тем более ОСАВИАХИМ.
Да. Ну, кстати говоря, до него дойдем. На самом деле, вначале были добровольные общества. Например, имел свой знак такой, называется, «Другу Доброхима». Соответственно, общество друзей химической обороны и химической промышленности «Доброхим» было образовано в 1924 году в Москве для пропаганды химических знаний среди населения и подготовки к противохимической обороне, содействию государства в развитии химической промышленности. И вот как раз были шикарно изготовленные серебра знаки «Друга Доброхима» с гильошированными эмалями. Гильёш — это орнамент, который наносился на металле, потом покрывался прозрачной эмалью, и вот там эти волны, они... Вот прозрачные эмали переливались буквально, вот все это было видно.
Это вот так, как будто такой мелкий-мелкий тщательно выполненный рельеф.
Да, они бывают разные, разные
вот
паритмики.
Бывают, наверное, многие знают, что такое гильяши, циферблат часов.
Совершенно верно, да. Но это очень часто используется в ювелирном деле, во многих женских украшениях. Но в том числе и в знаках, и в наградах. Ну, вот такой был сделан знак «Друга Доброхима» в виде флажка, значит, на котором был наложен погрудный портрет человека, значит, в Будённовке и противогазе. И, в общем, это не случайно. Действительно, ну, практически все население поголовно, от школьников и даже до дошколят и до пенсионеров, занимались в этих оборонных спортивных обществах и были готовы действительно...
Эпизод из «Золотого теленка», когда Остап готовится взять Александра Корейко за вымя, и тут начинается химическая тревога, противогаз, когда к нему подбегают со словами «Вы отравлены».
Да, совершенно верно. Значит, появляется во время войны знак гвардии, но вот здесь даже у меня тоже на планшетке есть, тут, правда, много и после военных знаков, но, тем не менее, тоже покажу. Вот он
фантастической красоты.
Практически в центре изображен, расположен знак. А нагрудный знак гвардии был учрежден в мае 1942 года, собственно говоря, для военнослужащих гвардейских частей, которые были уже провозглашены. Гвардейские части соединения Красной Армии и военно-морского флота. При этом вот этот знак был сделан изначально вроде как одного образца для всех, но для моряков в итоге решили сделать свой собственный знак гвардии в виде такой планочки, ну, можно сказать, орденской планки, можно сказать, колодочки, вот как те колодки прямоугольные, на которых до войны были ордена и медали, только... с гвардейской лентой, в общем, собственно, она же георгиевская, по сути, по своим цветам. Вот, моряки в этом плане отличились. Ну, а мы с вами говорили, в любом случае, по поводу кино, по поводу артистов. Надо отметить, что в 1936 году, еще до войны, высшим почетным званием стал народный артист СССР, и появился соответствующий знак. А вот, еще в 19-м году было учреждено почетное звание «Народный артист республики», ну, в том числе Федор Шаляпин, например, был одним из первых награжденных. А были свои награды для артистов там, императорских театров и в царское время, поэтому это, в общем, не было, наверное, изобретением. Но, тем не менее, вот народные артисты в советское время, в 30-е годы, получили свой собственный нагрудный знак, тоже подвесочку с надписью «Народный артист СССР». Но тут мне хотелось бы обратиться еще и к такому феномену, как советские актеры-фронтовики. Именно удостоенные звания народного артиста впоследствии. Но вот для меня, например, самым, наверное, одним из самых действительно любимых актеров является Владимир Павлович Басов. Когда я смотрю на его Мышлаевского, мы понимаем, что он не являлся участником гражданской войны, но я смотрю на его игру по произведению Булгакова, и я этому Мышлаевскому верю. Вот, но не могу я себя перебить, это потрясающая актерская игра. И ну, смотрим его другие фильмы, там, не знаю, «Щит и меч», да, где Янковский у нас дебютировал. А потом смотрим, в общем-то, на его биографию и смотрим, что человек воевал с 41 по 45 годы. Капитан, помощник начальника оперативного отдела дивизии, артиллерист. И, собственно говоря, орден Красной Звезды и медаль за боевые заслуги. Не бог весть что с точки зрения всей наградной системы СССР, но мы понимаем, что это и блестящий актер, это, в общем, человек и гражданин. Вот. При этом, кстати, надо отметить, что по поводу народных артистов СССР-фронтовиков, даже вчера специально смотрел, есть статья в Википедии, мне жутко понравилось то, что подобрали их, как раз и где они служили, и какими наградами были удостоены. И при этом очень верно отмечено, что награды, значит, боевые, не считая юбилейных медалей, потому что, ну, понятно, что юбилейные медали уже вручались массово всем, но тут я перепроверил, потому что у большинства есть орден Отечественной войны. И меня смутил один момент. Дело в том, что, несмотря на то, что это очень высокая награда, в 85-м году при Черненко был сделан фактически юбилейный орден, который вручался уже всем. И вот у массы актеров были награды ордена Отечественной войны, которые они получили в 85-м году, но понятно, что они, в общем, и во время войны были награждены массой именно боевых наград. Ну, вспомним, Никулина, Пуговкина, Станислава Ростоцкого, Алексея Макаровича Смирнова, кстати, который награжден двумя орденами славы. Смотрим его, в бой идут одни старики, Макарыч, смотрим, опять же, верим этому человеку, потому что он сам это все прошел. Ну, и опять же, Смоктуновский, две медали за отвагу, или Леонид Гайдай, это уже медаль за боевые заслуги. Так что это действительно колоссальные не только мастера кино, но и храбрые воины.
В последнем получасе сегодняшней программы после новостей Михаил решит, сколько времени он уделит своему рассказу и сколько времени он уделит вопросам наших слушателей. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Я обращаюсь к нашим слушателям. Михаил принял решение занять на еще 5-7 минут эфирного времени для того, чтобы закончить свой рассказ. А потом наши слушатели с полным правом могут задавать свои вопросы. И мне кажется, что это прекрасная передача ко Дню Победы, который нас еще ждет, и за это, Михаил, отдельное спасибо.
Ну, спасибо, спасибо и вам, и нашим слушателям. А на самом деле, конечно, я сейчас понял, что подготовил материалов, наверное, на две передачи, как всегда, с запасом. Ну, я думаю, что мы можем...
Нам ничто не мешает.
И продолжить, да, потому что действительно всегда каждый раз понимаешь, что чего-то не успел. Ну, в том числе, вот как раз возвращаясь к этому планшету с массовыми довоенными нагрудными знаками, как раз просто хотелось два слова сказать, комплексы... ГТО, готов к труду и обороне, который, кстати, в прошлом году отметил 90-летие, в 31-м он был учрежден, и вот первые нагрудные знаки были подвесными на цепочках. Здесь же знаки ГСО, готов к санитарной обороне, а знаки готов к ПВХО, к противовоздушной химической обороне, как раз того самого ОСАВИАХИМа. общество содействия армии, авиации и химической промышленности, которое потом в советское время станет уже послевоенной ДСААФом знаменитым, а знак «Ворошиловский стрелок» как раз за стрельбу. То есть было масса знаков, которые носили люди, которые потом пошли на фронт. То есть они могли не иметь государственных наград, но были людьми разносторонне физически подготовлены, технически. Вот. Но завершить, собственно, свою часть говорения мне бы хотелось стихотворением, которое написал один из наших коллег с интернет-форума «Флеристика», МИГ-461 под псевдонимом. А стихотворение было написано в 2012 году по мотивам реальной истории о медали за трудовую доблесть. И это стихотворение, и, собственно говоря, это реальная история, она объединяет и 1 мая, и 9 мая, и она абсолютно такое фалеристическое. История одной медали. Я просто медаль. На монетном дворе была отчеканена я в серебре, и штихелем высечен номер на мне, эмалью покрыта звезда. В торжественном зале под сенью знамен, под грозный кремлевский курантовый звон, Калинин улыбкой благой умилен, вручил нас героям труда. А после был праздничный яркий банкет, пришли журналисты с центральных газет, и правда по почте дошла в сельсовет, читала по буквам село. О том, что земляк их учитель простой, известный в округе своей добротой, пополнил советских ударников строй. И кто-то сказал: повезло. Я помню, изба, патефон, рушники, закат у реки, журавлей, косяки, и в школе детишек босых у доски, и песню как звонко поют. И танцы бывало, и в клубе кино, гармонь, самовар, самогон и вино, и в галстуках красных шагало звено, и мне посылало салют. Но как-то свинтили меня с пиджака, погладила бережно чья-то рука, и вновь, гимнастерку одернув слегка, меня прикрепили на грудь. Потом поцелуй, колыбель малыша и скрип уходящих сапог не спеша, бомбежек сирены и треск ППШ, бросков изнуряющий путь. И в черной воронке без ног старшина, осколком кому-то пробита спина, орудие к бою, в ответ тишина, а сзади лишь родина-мать. И траками щерится фриц впереди, хозяин с гранатой встал на пути, а я все была у него на груди, не дав ему права бежать. И вот он, разрыв, и учителя нет. И четверо немцев ушли на тот свет. А я же осталась на 70 лет, забытая всеми в земле. И все. Тишина. Тишина, тишина. И где-то вдали отгремела война, и где-то идет за весной весна, и вновь посевная в селе. Но вот над собой я услышала хруст, пищание детектора, сломанный куст, и голос «Свет мет» из мальчишеских уст, и землю копнули штыком. И вот я на солнце, блестит серебро, копатели радостно делят добро, а кости собрали, сложили ведро и сверху накрыли мешком. И долго для тех безымянных костей шел поиск в архивах пяти областей на номер медали отписки властей, что им неизвестен такой. Но имя нашлось. И обшарпанный дом, квартира, в ней дед, он казался знаком. Ну да, я же помню его малышом тогда перед самой войной. Старик от волнения губу закусил. И вдруг разрыдался, уж не было сил. Держал он меня и о чем-то просил, и папой меня называл. Ну что я отвечу? Я просто медаль. Мне чужды волнения, страх и печаль. И мне никого совершенно не жаль. Я просто холодный металл. Вот такое стихотворение, которое обычно из «Крепких мужиков» выбивает слезу, и которое показывает отношение к награде, и историю того, как награждали, и историю людей, которые были награждены и не могли позволить себе отступить. И единственная приукрашенность, то есть здесь сказано в архивах пяти областей, на самом деле поиск был в архивах двух областей, вот так нашли наследника, которому вручили медаль его отца, которую нашли в процессе поисков копателя. Ну, а теперь, я думаю...
Михаил, огромное спасибо. Я бы сказал, назидательное стихотворение. Почему-то оно у меня ассоциируется с патриотическим воспитанием. причем не с патриотическим воспитанием на уровне 28 героев, панфиловцев и шарафбатник, ну, сейчас сказано будет, а вот образец. Спасибо. Ну, а теперь наши слушатели могут задавать вопросы, на которые Михаил ответит. Итак, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Искренне вам благодарна за приглашенного эксперта. И несмотря на то, что Михаил сомневался, на самом деле увлекательнейшая, полезная информация, не только в преддверии 9 мая. У меня два меркантильных вопроса по поводу Кенигсберга и коменданта отца Михаила Шемякина, который обладал 6 орденами боевого красного знамени, помимо других наград, и первые два из которых он получил, будучи в разведке подростком, когда воевал в подразделении Георгия Константиновича Жукова. Я хочу спросить, обладатель 6 орденов боевого красного знамени, к какому статусу других героев можно приравнять? И второй вопрос. Очень такой, вот знаете, исторический, и до Великой Отечественной войны и после нее. Для наших героев-интернационалистов, например, Вьетнама, Северной Кореи, где они воевали с американцами, и для поднятия китайской армии еще до войны или после нее, какие наиболее дорогие цены национальные награды этих стран для наших воинов-интернационалистов?
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Но если говорить... О Шемякине. Мне, кстати, очень приятно, что я имел честь как-то с ним делать интервью для нашего журнала. Вот, мы делали его вначале по Зуму, вот, потом сделали текстовую расшифровку. А если говорить про награды его отца, то тут, конечно, сложно сопоставить четко, сделать какую-то градацию, но я думаю, что все-таки 6 орденов это как Красного Знамени, это фактически, я думаю, что... полтора героя СССР, так уж точно.
У первого начальника нелегальной разведки советской Александра Михайловича Короткова 7. По-моему, то ли 7, то ли 9. Вот я не могу, но 7 это тоже.
Нет, у нас были семикратные, максимально семикратные награждения, причем.
А, все, да, 7. 7 у него.
И таких людей было по меньше 10 человек, если я сейчас не ошибаюсь, тоже надо проверять. А там, кстати, интересно то, что на последующих орденах Красного Знамени делались щитки внизу белой эмали с цифрами 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть вот они отличались внешне. Это единственный такой... То есть это не степени, потому что степень была одна, а, соответственно, количество награждений. То есть второй орден с цифрой 2, повторное награждение трикратное, четырехкратное и так далее. Вот, если говорить по поводу наград для наших воинов-интернационалистов, то, к сожалению, их было... практически не так много. Опять же, самый излет СССР – это знак воина-интернационалисту, который давался с грамотой Президиума Верховного Совета СССР. А в основном это, конечно, относится к Афганистану, но такие награды давались задним числом и тем, кто воевал и в Корее, и во Вьетнаме. Я знаю, вот в Анголе наши военные специалисты, которые тоже участвовали. А с точки зрения наград других стран, которые вручались нашим специалистам, таковые тоже были. А в Корее была медаль за победу, в Вьетнаме, если не ошибаюсь, медаль дружбы. Но на самом деле там разные награды вручались, но есть так называемое понятие «росики-советики», то есть это те награды, которые вручались достаточно массово нашим людям, участвующим в этих событиях за границей. Вот, ну, соответственно, ангольцы тоже награждали своими наградами. Ну, опять же, если говорить про Афганистан, то у нас же делались медали на монетных дворах от благодарного афганского народа, которые вручались от имени афганского правительства. Вот, поэтому эта часть истории, в общем, тоже довольно интересная. Но если говорить не только о военных действиях, были, например, еще награды от Египта, который вручал Насар нашим строителям Асуанской плотины. То есть вот это довольно интересующая тоже коллекционеров стезя, вот именно росики-советики иностранных наград, которые вручались нашим людям за границей.
Михаил, а во время Гражданской войны в Испании... Испанцы вручали ордена нашим добровольцам?
Вот здесь я могу точно сказать, что наши белые мигранты, там, по-моему, около 200 белогвардейцев воевали на стороне Франко. И для
там какая-то смешная.
Там был сделан для них специальный знак. А у республиканцев советских граждан было куда как больше, но, честно говоря, по-моему, там награды были уже только, например, у болгар, я знаю, была медаль, которая для участников интербригад,
ага.
которые награждались и болгары, которые участвовали, и наши. Вот, поэтому там в основном отмечали собственными наградами. И...
То есть испанцы...
Ну, фактически, да, они же были разгромлены.
Ну да, они проиграли.
Вот,
да.
Но опять же вспоминаем кино, смотрим «В бой идут одни старики», когда там командир говорит, мы с тобой еще в Испании свое отпели. То есть таких людей все-таки было довольно много, и в том числе летчиков.
А, ваш вопрос Михаилу. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид и Михаил. Леонид, огромное спасибо за столь блистательного эксперта, за приглашение. Михаил, у меня, если можно, такой вопрос к вам. Немножечко про маленькие такие награды, но за ними могли стоять большие очень дела. Это спасение на водах и отвага на пожаре, если я правильно называю. Если можно, немножко коснуться истории вот этих наград.
За спасение утопающих и, да, совершенно верно, за... отвагу на пожаре, но это награды уже послевоенные, которые входят, в, ну, там, третья была еще за охрану государственной границы, которая так более-менее как-то так друг другу соответствует, но это награды мирного времени, которыми награждались за соответствующие подвиги, которые порой бывали, в общем, не менее значимые, чем... подвиги боевые. Ну, мы знаем, например, вот сейчас, к сожалению, Леонид, наверное, вспомнит знаменитого армянина-пловца, который спас в Армении, когда упал...
Спортсмен, да, который проходил и тонул автобус.
Да-да-да, то ли автобус, то ли троллейбус. Когда он вытащил массу людей, он потом был поранен о разбитое стекло, получил заражение крови, бросил спорт, но он вытащил там колоссальное количество... людей, которые не утонули, и вот для него самое жуткое, он говорит, где-то, поскольку была мутная вода, вытащил вместо человека подушку какую-то, зацепил, и вот это, он говорит, вот до сих пор, значит, это чуть не самое страшное воспоминание, потому что понимал, что вот вместо этой подушки, которую случайно зацепил, мог вытащить человека, который захлебнулся, поэтому это, ну, это тоже очень серьезные действительно подвиги.
Михаил, а отдельно вы нам расскажете о нагрудных знаках? А внутриведомственных наградах? Это же тоже, наверное, важная страница.
Ну, столь обширная тема.
Что?
Столь обширная тема. Я думаю, что...
Ну, я не сейчас об этом.
При некоторой подготовке, в общем, конечно, можно устроить. Потому что темы обширнейшие, сферы жизни совершенно разные.
Да, и потом за каждым орденом история.
Да, да, безусловно.
Ваш вопрос Михаилу. Здравствуйте.
Здравствуйте. С праздником всех.
Спасибо большое вас.
Это Андрей из Подмосковья. Михаил, у меня такой два вопроса. Вот ордена и медали, это все-таки награды или имущество? Можно ли их дарить, собирать, это, продавать, дарить кому-то? И второе, вот у меня знакомый привез из Китая копии, а не отличишь их даже. Вот как к этому коллекционеры относятся? Спасибо вам большое за передачу.
Спасибо огромное за вопрос. Тема на самом деле очень... животрепещущие, потому что по законодательству какие-либо сделки с наградами СССР и РФ запрещены. То есть закон это запрещает.
Подождите, а закон делает различие подлинник и копия?
Нет, копиям никаких вопросов нету. И, соответственно, да, но, опять же, я как искусствовед не берусь судить о качестве действующего законодательства, поскольку я все-таки говорю больше об истории и о внешнем виде, то есть это скорее стезя юристов. Как гражданин я, конечно, за то, чтобы законы соблюдались. Но именно поэтому, в общем, ничто не мешает коллекционировать нагрудные знаки, значки, которые не являются государственными наградами, то есть орденами и медалями. Никаких проблем нету с зарубежными наградами, которыми, собственно, я в основном и занимаюсь, как я говорил еще в прошлый раз, награды балканских в основном стран у меня. И никаких вопросов нету к наградам дореволюционным, отечественным. Так, и у нас там был еще, Леонид, напомните, второй вопрос. А, по поводу копий. Значит, копии. Да, копии. К копиям действительно вопросов нет. И в данном случае, хоть мне, конечно, приятнее иметь дело с подлинниками, но если касается вопроса тех же советских наград, если я показываю, рассказываю студентам о них, то, конечно, мне приходится иметь некоторое количество таких копий, чтобы просто показать их живьем. Но в данном случае я не вижу ничего зазорного. По крайней мере, это не вызывает никаких вопросов со стороны законодательства.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Во-первых, спасибо огромное за передачу и с праздником всех.
И вас.
А во-вторых, вот, вы знаете, очень многих, ну, было такое время, выселяли за границу, ну, по всяким разным причинам, как Виктора Некрасова. А он воевал, ну, его прекрасная книга, он там все написал в окопах Сталинграда. У него было много наград. И у него все отобрали на границе. Он пишет там в своих дневниках. А вот куда отобраны вот награды, действительно заслуженные потом, куда они деваются? Не могут же их перебивать номера или что-то еще? Вот не знаете про
это? Спасибо.
Вы знаете, я думаю, что часть наград могли храниться в личных делах людей, и это вопрос к компетентным органам, это уже скорее вот тема Леонида, за что он занимается много...
Я буквально, значит, Павел Анатольевич Судоплатов, конечно, был лишен всего после ареста, но при жизни, если я не ошибаюсь, добился возврата. Это был новодел. А, естественно, наградное оружие ему вернули с просверленным стволом. Было ли оно тем самым, я не знаю. Но свои награды, вот, которые ему там вручал Калинин, я знаю кто, он не получил.
Ну, смотрите, значит, с точки зрения новодел, здесь, наверное, это не очень правильный термин, потому что это скорее был, если он был официально реабилитирован по закону, да, то он получил, видимо, добившись официально, выданный дубликат. Это тот же орден, который был также отчеканен там на монетном дворе.
Значит, я в терминологии не
прав. Да, и, как правило, там могла быть буковка «Д», но обычно такие вещи вручались людям в случае, если... происходили какие-нибудь катаклизмы, ну, условно говоря, случилось наводнение, смыло все, да, награды, то есть это доказано, если человек там сам потерял, то понятно, что никто такого не делал повторного вручения, вот, но дубликаты могли выдать. С точки зрения, в принципе, сдачи, изначально сдачи наград, я так понимаю, что многие могли и переплавляться, потому что по большом количестве, ну, вот я говорил о тиражах «Красных звезд», или там, да даже орденов Ленина, в общем, огромное количество, и, в общем, могли, конечно, они использоваться и государством, и на повторную переработку. Вот, это, конечно, тоже достаточно грустная история в связи с тем, что в данном случае каждый орден — это человек, и это конкретный какой-то подвиг. Вот, поскольку советские награды были номерными, ордена так уж точно все пронумеровывались, ну, и большая часть медалей, собственно, вот медали за отвагу, за трудовое отличие, стихотворение, про которое я писал, это как раз то, что позволяет по номерам выяснить по архивным спискам, кто был награжден и за что.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Да, Анна, здравствуйте.
Во-первых, огромное спасибо вам за передачу. Действительно, огромное спасибо, низкий поклон. И за стихотворение. Умела бы плакать, наверное, расплакалась бы. Вообще, я вам хочу сказать, я не знаю, как сейчас и как было, в начале 70-х, когда выдавали звезды Героя Сострада, к ним выдавали дубликаты. Просто чтобы саму себе эту золотую звезду, она действительно золотая, чтобы ее не носили. Мало ли, дураков-то много. Ну, правда. И, Михаил, вы забыли еще рассказать про два знака Великой Отечественной. Плашки за ранение.
Не, ну...
Она у меня, да, как раз она у меня была. Я говорил о том, что я не рассказал
Анна,
много
спасибо
о чем.
Спасибо огромное, но просто вот в ходе этой передачи сегодняшней я понял... Насколько тема огромная. Это вот мне пришло в голову, это мне, полному дилетанту, пришли в голову нагрудные знаки и внутриведомственные награды. Потому что я знаю одну внутриведомственную награду, почетный чекист. Но я абсолютно уверен, что и по путям сообщения, по наркомату путей сообщения были такие.
Безусловно, отличник сталинского призыва, одна из самых массовых. Но если говорить о нашивках, то действительно были в 1942 году сделаны специальное отличие за ранение, значит, красного цвета за тяжелое ранение и золотистого, если не ошибаюсь, за легкое. Вот, то есть там отдельно регламентировалось, какого уровня ранения, то есть что там должно было быть, какие критерии, которые подтверждались медицинской службой. Вот, и, соответственно, такие люди, конечно, тоже очень заслужены, потому что ты видишь не только ветерана-фронтовика, да, но у которого есть нашивки, ты понимаешь, сколько раз он был ранен, тяжело или легко, и таких людей, конечно, мы знаем массу. И при этом введены они были по регламенту для того, чтобы подчеркнуть, что эти люди не просто пролили кровь за Родину, что они еще вернулись в строй и являются живыми примерами, подчеркивающими доблесть и самоотверженность.
У меня вопрос. Вы когда смотрите кино, и там появляется какой-то персонаж в наградах, и, например, вот Константин Залесский, специалист по Третьему Рейху, вот он, когда там речь идет, а он любит «Я не осень, 17 мгновений весны», он говорит, ну не могло быть вот на этом эсэсовце, там, на Штирлице, не на Штирлице, одновременно вот двух этих наград. Ну никак это не...
Наградам в театре и кино можно посвящать отдельную передачу, хотя я не столь большой знаток, но тем не менее у меня коллеги...
Так, расскажите что-нибудь, пожалуйста, вот что-нибудь расскажите из подобного, потому что времени на вопрос уже не остается.
На самом деле, надо сказать, что исторически с советского времени у нас всегда были консультанты в кино. Так и называется, исторический консультант.
Да, конечно. А вот когда их нет?
Дело не только в том, когда их нет, дело в том, что они могут даже быть, но режиссер может их не слушать. Потому что, с одной стороны, ему надо заработать быстрее доснять съемочный день или там выделенное количество времени и так далее, поэтому, собственно, отсюда зачастую рождаются и ляпы, и даже иногда при наличии таковых экспертов сказать о том, что ляпов по теме наград в кино много, это, в общем, не сказать, наверное, ничего. И можно разбирать практически каждый фильм и сериал, и говорить о том, чем награжден определенный киноперсонаж, и какими наградами он бы мог быть награжден, учитывая там факты его биографии, литературного персонажа.
Мне кто-то рассказывал из людей, которые в этом разбираются, что появление на праздничном вечере среди сотрудников милиции в фильме «Место встречи изменить нельзя». Ну и иконостасик у тебя, Шарапов. Это такой в горячем сознании, очевидно, родился.
Да, как раз это один из ярких примеров, который можно тоже разбирать.
Хорошо, мы, значит, еще все разберем. У нас вся жизнь впереди. Что ж, Михаилу огромное спасибо, я думаю, от всех слушателей и от меня. До следующих встреч. Все будет нормально. Услышимся в следующую субботу. До свидания.
Всего доброго.
Программа Леонида Володарского.